Мир вам, братья и сестры. Хорошо бы, чтобы мы все вот переживали, искренне от сердца переживали за то, как наши братья и сестры, что, какие у них есть проблемы. Чтобы мы не отрешались от всего. Мы в отпуск уехали, оставьте нас в покое, нам больше ничего не надо, мы расслабляемся. Нет, но чтобы было какое-то вот такое общение, оно продолжалось и во времена отпуска. Знаете, детям говорят, маленьким детям, по крайней мере, мне так говорили, что много хвалить не будем тебя, чтобы уши не выросли. Вот. Так бабушка мне говорила, я не хочу, чтобы у вас выросли уши. Но смею предположить, что церковь «Благая Весть» вот в рейтинге московских поместных церквей, она занимает далеко не последнее место. Скорее, одно из первых. И это, наверное, я так думаю, не потому, что члены церкви «Благая Весть» собираются в каком-то особенном месте или здании. Не потому, что наш драгоценный пастор Михаил Иванович является еще к тому же и председателем Московского объединения церквей. Наверное, не поэтому. Я также, у нас есть много служений, хороших служений, которые развиваются, и слава Богу, благословенных. Как, например, служение с молодежью. И я надеюсь, что благая весть в рейтинге так вот среди верующих на таком уровне, да, устном уровне, когда кто-то делится какими-то впечатлениями, что она находится на хорошем месте не потому, что кто-то говорит, что «О, это классная церковь, потому что там много молодежи». Но я бы был больше рад, если бы кто-то сказал, что это хорошая церковь, потому что там духовно зрелая молодежь. Что там хорошая молодежь не в количестве, а в качестве. Качество церкви и рейтинг церкви не зависит от этих внешних факторов. Он, по крайней мере, не должен от этого зависеть. Аминь? Согласны со мною? Многие могут разным хвалиться. И многие люди, верующие, на самом деле совершают ошибку. Они хвалятся какими-то второстепенными вещами. Кто-то хвалится, говорит, а у нас в церкви классная аппаратура, а у нас хорошие колонки, а у нас крутая бас-гитара, а у нас акустика. Вообще суперская. Заходишь, вот как в органный зал, прям все, выходишь, у тебя душа наизнанку переворачивается от хорошей акустики. Кто-то говорит, а у нас пастор церкви или у нас проповедники, вы знаете, магистры богословия, там какие-то известные проповедники. Кто-то говорит, а у нас такое намоленное здание, такая история, как, допустим, центральная церковь. Это хорошо, да, но кто-то говорит, что вот классно, вот именно та церковь классная, потому что там здание такое намоленное, да, то святое, более святое место, потому что такая богатая история. Но не этим стоит нам хвалиться, не на этом стоит нам стоять и сегодня обращать на это внимание в первую очередь. Нам нужно обращать внимание на внутренние вещи. То, что по-настоящему ценно в Церкви Божией, то это внутренняя атмосфера и отношения. Моя проповедь, я с Германом не договаривался, но почему-то получается, что моя тема, тот отрывок, на котором мы будем размышлять, он как бы продолжает ту тему и те мысли, о которых мы слышали в первой проповеди. Вот что побуждает нас, верующих, приходить снова и снова в свою родную, дорогую церковь и по-настоящему скучать по этой общине. Тогда, когда мы отлучаемся по каким-то причинам, хотя бы даже временно от нее. Когда у нас есть вот эта внутренняя связывающая нас атмосфера любви, когда в нас есть единство, когда у нас есть общность, когда мы одно вместе перед Господом. Именно об этом будем говорить. Эта разница, ну, очевидно, не ново. И это было еще во времена Библии. Разные церкви были на разном уровне. И какие-то более известные, какие-то менее известные. Какие-то церкви во времена апостолов имели высокий рейтинг, а некоторые церкви слыли не очень хорошей славой. Это все реально, это все обычно. Апостол Павел... Он понимал эти вещи, и поэтому он в своих посланиях затрагивает несколько раз именно вот такие моменты, такие вопросы. Итак, сегодняшний текст. Читаем послание к филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стих. Послание апостола Павла к филиппийцам, Филиппы, город Филиппы, 2 глава, с 1 по 11 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Длинный такой отрывок, но мы не будем конкретно останавливаться на каждом стихе, мы в общем поговорим о трех вещах, о трех моментах, которые Павел освещает в этом отрывке. Во-первых, это первый стих, обратите внимание на первый стих. Это основные характеристики верующего человека или основные характеристики общины верующих людей, какой-то поместной церкви. И смотрите, первый стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Обратите внимание в этом стихе в первую очередь на слово «есть», повторяющийся в синодальном переводе 4 раза. В моей Библии оно отмечено курсивом, и в оригинале, в греческом, его, в принципе, этого слова нету. Но оно было добавлено в синодальный текст, этот глагол, для лучшего удобства понимания текста. И также мне кажется, что это подчеркивает и имеет усиливающий эффект важности этого утверждения. Вот как звучит этот стих, впрочем, в одном из современных переводов без этого глагола «есть». Но смысл остается тем же. Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете чувство сострадания. Мы пропели вот только что гимн «Как счастлив я, что я Христа имею». И вот этот стих говорит, если союз со Христом дает вам ободрение, если Христос для вас является утешением, так ли это? Так ли это каждый день? Так ли это всегда? Или это возникает у нас такое жгучее, особенное какое-то состояние, особо перед хлебопреломлением? Вот именно перед хлебопреломлением, именно в этот день я чувствую, что Христос моя отрада, что Христос моя опора. А потом после хлебопреломления постепенно, знаете, как график, шкала идет на убывание, потом чем ближе хлебопреломление, опять... Есть такие, иногда слышишь среди верующих такие слова, о, через неделю хлебопреломления, надо особо приготовиться за эту неделю, надо все грехи исповедовать, надо очиститься, надо, но это надо делать постоянно. Христос всегда должен быть центром, опорой, отрадой верующего. Второе, какая отрада любви? Мы говорили об атмосфере любви, слышали, Герман говорил в первой проповеди. Если есть эта атмосфера любви среди вас, если есть эта отрада любви, в другом переводе написано, если Христос является, его любовь является для вас отрадой, тогда это слава Богу и хорошо. Если у вас есть общение в духе, если вот есть вот эта духовная тесная связь на самом деле, вы чувствуете, что вы не оторваны, вы просто пришли, прихожанин. Знаете, в православной церкви есть понимание, пришел, отбыл, причастие принял, и даже есть понятие присуществления, когда говорят, что ну ты хоть ты в церковь не ходишь, да, вот мирскому человеку. И православные говорят, да ты хоть пойди хоть раз в год причастись, и то поближе к Богу станешь. Хоть немножко благодати вкусишь при причастии. Ладно, там в течение года можешь не ходить, но один раз хоть на причастие сходи, поближе к Богу станешь. Ну, это не так. Это не так оно должно быть. Должно быть тесное общение друг с другом и с Богом посредством Духа Святого. И последнее, если есть какое милосердие, сострадательность, пишет апостол Павел. Во-вторых, смотрите на это слово «если», повторяющееся. Оно также повторяется 4 раза. И оно, вот это слово, оно, я размышлял, я думаю, ну, почему? Если, это не режет слух. С другой стороны, я понимаю, что это «если» является в некотором смысле условием чего-то. Также этот стих является только частью какой-то общей фразы. Он не полный сам по себе, незаконченная мысль. Однако это конкретная предпосылка, вот этот первый стих, к последующим действиям. Он к чему-то побуждает, он к чему-то нас обязывает, он создает внутренний вопрос. Что тогда? Вы учили алгебру когда-то, да? Есть понятие теоремы. В теореме есть 2 понятия – условие и вывод. Если там углы такие-то, я давно учился в школе, уже не помню теоремы, но я знаю точно, что в любой теореме есть 2 вещи – если и тогда. Поэтому Павел говорит, если у вас это есть, это предпосылка, это нормально, чтобы это было. Если у вас этого нету, то вы не являетесь Церковью Божьей. Это категорично, и это строго и правильно. И Павел здесь ничего не придумывает. Он конкретно, четко говорит конкретные вещи. К чему оно призывает нас, этот первый стих? На что он нас направляет? Второй отрывок этой проповеди, вторая часть этого отрывка говорит о практическом поведении верующих со 2 стиха. Вот мы говорили об условии. Если у вас Христос опора, если Христос для вас центр и отрада, Он есть сущность всего. Если вы наполнены Его любовью, если Его любовь для вас тоже является ценностью, если вы в духе имеете общение с Богом и друг с другом, и если ваши сердца исполнены добротой, милосердием, сострадательностью, то тогда... Павел говорит, дополните еще мою радость. Вам еще что-то я посоветую. Как-то на первом служении говорили о том, что Павел некоторые церкви, он не церемонится, он довольно жестко говорит. Он приказывает, есть конкретные заповеди в Новом Завете, где сказано так и никак по-другому. Очень строго, очень, очень категорично. Здесь же Павел эту церковь в Филиппах, он как бы с нежностью наставляет. С такой атмосферой нежности, доброты, и говорит, дорогие мои, я так рад за вас, вы такая хорошая церковь, ну прям как, почти как церковь Благая Весть в Москве. Ну вот еще чего-то хочется для вас, еще что-то чего-то хочется вам пожелать. И он говорит, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомышленны, единодушные, единомышленные. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. О чем здесь? Что здесь имеется в виду? В современном переводе там по-другому немножко написано. Но смысл таков, что Христос Иисус – это центр любого собрания настоящих, живых, верующих людей. Не может быть по-другому, не может быть центр на аппаратуре, на пасторе, на здании, на акустике или на что, на молодежи или на чем-то другом. Центр должен быть на Христе. Христос – центр, Христос – цель, Христос есть наша опора. И общение с Ним в Духе Святом, руководство в жизни Его любовью, наполнение сердца состраданиями, любовью, добротой, неминуемое приводит нас к 2 практическим вещам, тесно переплетенных в этих стихах, которые мы прочитали. Во-первых, к единству, и во-вторых, к смирению. Кто-то сказал, гордость – это телескоп, развернутый наоборот. Что бы это значило? Знаете, есть такое место в Библии написано, что Он извлек нас, из глубокого рва и из тинистого болота, да? Так вот, дело в том, что некоторые верующие поворачивают телескоп, или будет понятнее, бинокль. Вы все видели бинокль в своей жизни? Знаете, что такое бинокль? Вот представьте себе, что вы берете бинокль и поворачиваете его наоборот, и смотрите в большие отверстия, и маленькие они... Что вы видите? Увеличивается изображение или уменьшается? Уменьшается. Отдаляется. В чем здесь смысл? Иногда мы склонны, верующие люди, и это очень опасно, иногда мы склонны смотреть на какие-то вещи в своей жизни, которые очень скользкие, очень нехорошие. Может быть, где-то перед Богом мы стоим на какой-то очень нехорошей черте или точке. И мы склонны смотреть на какие-то вещи, перевернув бинокль. Мы смотрим и думаем, да разве это болото? Да лужица какая-то после дождя. Разве я был такой погибший, страшный грешник? Да, сколько хуже меня есть, намного хуже меня. Я еще цветочек такой аленький. Я еще хорошенький был. Но если Христос страдал, если Он проливал кровь свою, то уж точно не в первую очередь за меня, потому что есть намного хуже меня. Вот что значит иметь неправильный взгляд на вещи. Вот что значит не иметь взгляд смирения. Как научиться правильно пользоваться этим образным духовным биноклем? Ответ крайне прост. Держите фокус на Христе. И дальше в этом отрывке Павел точно указывает путь. Как правильно иметь правильный духовный взгляд? Как правильно смотреть на вещи, чтобы не переворачивать картинку? Чтобы не обманывать самого себя? Мы, люди, по природе склонны сравнивать. Мы всегда что-то с чем-то сравниваем. Знаете, это было заложено Богом в человека еще при создании мира. Знаете, какое первое задание Бог дал Адаму, когда создал его в Эдемском саду? Он говорит, дай имена, владычествуй в этом саду, и дай имена всем животным, которых я создал. И представьте себе, вот ходит Адам, смотрит слон, и он думает, как же его назвать? Я не знаю, на каком языке он тогда говорил, но, видимо, его названия этих животных, они как-то были соразмерны с той картинкой, которую он увидел. Он смотрит и думает, о, вот это слон, потому что он огромный, это слон. Вот с таким впечатлением, наверное. И так и осталось, это слон. А там пробегала курица, да? Он говорит, а это курица. Понимаете? Было бы неправильно и было бы странно, если бы мы говорили, вот это курица, а это слон. Вот мы привыкли сравнивать, но с чем мы сравниваем? Иногда мы не с правильными вещами сравниваем. Есть такой пример, чтобы мы лучше понимали это. Притча о фарисее и мытаре. Помните это место? Пришли два человека, Иисус Христос говорит, в храм помолиться. И стали перед Богом молиться. Оба молятся, оба молодцы, ревностно пришли молиться. И фарисей молится, и какие слова он говорит? Он сравнивает себя перед Богом с чем угодно. Он сравнивает себя с грешниками, с теми, кто хуже него. Он говорит, я благодарю, что я не грабитель, не убийца, что я никому ничего плохого там особо такого не сделал, как прочие люди, что я пощусь, что я даю десятину. И говорит, я не такой, я благодарю Бога, что я не такой, как этот мытарь. Он сравнивает себя с людьми, он сравнивает себя даже с этим мытарем, который стоит бедным, несчастным, перед Богом и также молится. У него было неправильное перевернутое представление. То, с кем ему надо было себя сравнивать, так это святой Бог, перед которым он стоит и молится. У мытаря же, наоборот, было правильное представление. Он пришел в храм, и он не смотрит на фарисея и не говорит, Боже, я благодарю, что у меня вот рядом стоит такой благословенный религиозный человек, что я хоть немножко могу хоть иногда на него со стороны посмотреть и научиться вот его святости, быть таким же ревностным и хорошим, как он, научиться, как он, поститься. научиться десятину давать. Он не говорит длинных молитв, он ничего, ничего вокруг не видит, кроме себя и Бога. И он единственное, что говорит, бия себя в грудь, в смирении, в сокрушении, он говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Фокус наш в нашей жизни, в нашем хождении перед Богом, в нашем служении всегда должен оставаться на Христе. Не на обстоятельствах, не на людях. Вы знаете, очень сбивает. Сегодня такое время, когда дьявол очень многое использует для того, чтобы сбить христиан. И казалось бы, ну что там такого? Ну обратили немножко внимания, что там в политике творится. Ну обратили немножко внимания, что там в шоу-бизнесе творится. Ну, обратили немножко внимания, как люди в наше время там, не знаю, деньги зарабатывают, еще что-то. Вот куда-то мы нацелились в другое место, фокус своего зрения направили не на Бога, и все. И это дорога, которая может привести к большим проблемам. Это дорога, которая может увести нас от Бога. С 5 стиха: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот на что нам надо обращать внимание. Вот о чем нам нужно думать и помышлять. О ком? Если мы будем с этого брать пример, если мы будем смотреть на Христа, а Павел говорит нежелательно. Вот самое интересное, обратите внимание на 5 стих. Он говорит: «Ибо в вас желательно, чтобы были те же чувствования, что во Христе Иисусе». Он не говорит слово «желательно», братья и сестры. Он говорит: «Ибо в вас должны быть». Что значит «должны»? Это «должны». Это мы должны понимать, что это наш долг. Что мы к этому должны стремиться. У нас нет права по-другому. И смотрите, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. В современном переводе более понятно написано: «Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись». Представьте себе, Бог святой, всесильный, могущественный, до того себя смиряет, до того себя унижает, если хотите, что он становится, принимает образ человека, становится в образе, так себя умаляет, что если это сравнить, это образ раба, это ничто по сравнению с его величием и святостью. И насколько велико его смирение, когда вот он, Иисус Христос, в последние дни своей жизни, стоя перед многими обстоятельствами, стоя перед насмешками, перед фарисеями, стоя перед людьми, которые просто проходили мимо распятия и плевали, хотя они даже особо не вникали, что там происходит. Они просто смотрели, насмехались и дальше шли своей дорогой. Когда он стоял перед земными, власть имеющими людьми, перед Пилатом, и когда Пилат говорил, что ты знаешь, я имею власть, я сейчас тебя могу распять, я могу отпустить. Бог всесильный, он это все терпел. Он мог в любой момент стереть с лица земли этого Пилата, чтобы о нем и памяти не осталось. Этих фарисеев. Он имел на это власть, он имел на эту силу, но он этого не сделал. Помните место, где он сказал, что если я сейчас захочу, то 7 легионов ангелов придут, да, и тут из вас ничего не останется. У него было это могущество, но он добровольно оставил все это и пошел на крест, пошел до смерти для того, чтобы мы имели жизнь. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В современном переводе: он был во всем человеку подобен, но еще больше умолил себя и так был послушен, что принял и смерть саму, и даже смерть на кресте. Это очень глубокий момент. Мы иногда думаем, ну да, Иисус Христос был распят. Вы знаете, у израильского народа был обычай побивать камнями. Они не распинали никого. Это казнь на кресте, распятие на кресте, она была мерзко для Израиля. Потому что в законе, когда Бог постанавливал закон, давал закон израильскому народу, он говорил, что проклят всяк, висящий на древе. Этого не должно было быть. Это было непонятным и непринятым иудеями. Поэтому Иисуса Христа старались до захода солнца снять со Христа, потому что это было проклятие, это было мерзостью. Потом казни, которые после этого, после римской, вот этой вот правления римского, казались уже, знаете, таким вообще блаженным и, как сказать, благим делом. Допустим, казнь там, как французы, да, через гильотину. Это просто как комарик укусил. Была голова и нет головы. Этот человек практически ничего не чувствует, да? Или современные казни практикуются в Америке, электрический стул. Тоже человек практически, он не понимает, он не чувствует этого момента, когда он отдает свою жизнь, когда вот это момент разделения жизни тела человека с душою. Он просто умирает во мгновение ока. Что происходило с крестом? С крестом он висел на этом кресте. И эти мучения, он буквально отдавал свою жизнь по капельке, по чуть-чуть. Он страдал не одну минуту и не один час. Это продолжалось очень немаленькое время. Это было мучительно, это было страшно, это было больно, но он пошел на это ради нас. И не только ради нас. Смотрите, что дальше написано с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Не только для того, чтобы нас спасти, но для того, чтобы и воздать славу Богу. Чтобы Богу принадлежала слава. Что каков велик, каков прекрасен наш Бог, Творец, что Он так сильно нас возлюбил, отдав Сына Своего Единородного, единственного Сына, чтобы иметь от своих детей, свой избранный народ, который будет славить Его, будет там в вечности прославлять Его, будет там вечно находиться в общении, в сладостном общении с Ним. Чтобы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено, и мы в том числе. Каждая поместная церковь, любая поместная церковь, за унижением и смирением обязательно стоит слава, братья и сестры. В притчах написано несколько раз об этом, что за смирением, что славе предшествует смирение. И в заключение, поместная церковь Филиппов была довольно-таки хорошей церковью. Вы знаете, я уже говорил об этом. По человеческим меркам. Читая это послание, мы видим, что в нем больше, чем в каком-либо другом послании Павла, освящены личные дружеские отношения апостола к этой церкви. Здесь мы не находим порицания апостола, обращенных к верующим, да, как, допустим, в Коринфе, когда он говорит, что мне прямо страшно, мне боязно слышать такие вещи о вас. Вы там творите какие-то такие вещи, которые мне даже я никак не могу их в своей голове сопоставить. Здесь нету этого, нету этого укора, нету этих обвинений. Есть только дружеские, теплые советы. Благая весть на Войковской, также хорошая церковь. Я искренне радуюсь, что служу Богу именно в этой церкви. Давайте мы в заключении только одни слова Павла прочитаем и посмотрим его чистое вот отношение, к его личное отношение ко Христу, его личное отношение к служению и к следованию за Господом. Тоже известный стих, но пусть он будет для нас напоминанием. Это третья глава этого же послания. Апостол продолжает, пишет в этом же послании филиппийцам, третья глава, седьмого стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И заметьте дальше, обратите внимание. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, не с той, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Смотрите, Павел говорит... У меня много преимуществ. В принципе, я мог бы найтись, я бы мог себя искать со своей какой-то праведностью от закона. Мы тоже, может быть, имеем какие-то преимущества, мы имеем какие-то дары, мы имеем какие-то плюсы. Но когда мы приходим, особенно в этот день, когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, Его смерть, Мы не имеем на это права. Мы не имеем права ставить перед Богом какие-то наши преимущества. Мы не имеем права прийти перед Богом и найтись в нем со своим стажем хориста, со своим стажем проповедника. Мы не имеем права найтись в нем со своим стажем благотворителя или милосердца и сказать, что «Господи, я столько лет тебе жертвую», или «Боже, я столько лет пою в хоре хорошо, я полностью отдаюсь на это служение». Нет, здесь это все остается на заднем плане. На переднем же плане, в первую очередь, важно наше смиренное, сокрушенное, полностью отрешенное от всего сердца. Сердце, покорившееся полностью на все 100% перед Господом. Сердце, которое преклоняется, не только колено, но сердце, которое преклоняется перед Господом Иисусом Христом. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы вот это вот отношение, этот фокус не менялся в нашей жизни. Чтобы нашей целью оставался Иисус Христос в любых обстоятельствах, в любых положениях, в любых местах, и не только в день хлебопреломления, но каждый день, ежечасно, ежеминутно, доколе Он придет за нами, доколе мы встретимся с Ним, да благословит нас в этом Господь.